Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня Церковь отмечает День памяти преподобного Симеона Столпника, жившего с 521 по 560 годы в Антиохии Сирийской. Будучи монахом, он, как и многие средневековые подвижники, считал свою плоть темницей духа и изнурял ее безмерно. В результате умер, не дожив и до 40 лет. Впрочем, в Церкви почитается великим святым. Вне всякого сомнения, ныне празднуемый Симеон был личностью не просто экстраординарной, но в своем роде неповторимой в истории аскезы. Однако его подвиги ставят перед нами трудноразрешимые вопросы. Как и все великие молитвенники, Симеон почти все свое время проводил в посте и молитве. Причем начал свои аскетические подвиги он даже не с юношеского возраста, а с отроческого. Всего 6 годочков было Симеону, когда он ушел подвязаться в пустыню, где какое-то время провел в полном одиночестве. Затем он приходит в один из уединенных монастырей, настоятелем которого был игумен Аввеян, который подвязался на столпе, ну, имеется в виду не на телеграфном или столбе линии электропередач, которых тогда еще не было, а на возвышенности – башенке, а чаще всего это было такое бесхитростное построение из камней. Вверху была небольшая относительно ровная площадка, на которой можно было молиться, стоя или на коленях, и ведущие наверх импровизированные ступенечки, тоже из подножных булыжников. Несмотря на, так сказать, архитектурный примитив, эти возвышенности выглядели солидно. Ну вот представьте. 40 ступеней вело на возвышенность, куда, по примеру игумена, взошел Симеон. Это высота где-то 10 метров. Эффектное зрелище. Идешь мимо башни, а на башне денно и ночно молящийся инок. И вот первый вопрос. Зачем молиться было именно на так называемых столпах? Ближе к небу, так Бог везде. Нормальные подвижники предпочитали творить молитвы, скрываясь в землянках или пещерах. Предположить, что это делалось для того, чтобы продемонстрировать свои подвиги людям, как это делали фарисеи, которых обличал Иисус, это все одно, что деканонизовать святого. Значит, эта версия также отпадает. Быть может, для самодисциплины. В пещере... Там ведь подвижник спрятался от людских глаз, и кто его знает, какие там его искушения одолевают. Лишнее время поспать или сократить молитвенное правило. А на столпе это у всех на виду. Любой скажет, что-то вот сегодня наш брат Симеон псалмы пел не так истово, как третьего дня или ночи. Что же касается псалмов, что Симеон свою монашескую братью по ночам доводил до исступления, спать им не давал ночи напролет, орал псалмы не переставая, по 50 даже 80 псалмов за ночь пропевал. Они пытались его унять, но бесполезно. И это тоже непонятно. Чтение псалмов — это же молитва. Неужели нельзя читать про себя или в полголоса? Бог-то не глухой. Если судить по нам грешным, то прямо так и напрашивается объяснение. Дескать, что, спать собрались? Сейчас, я вам устрою сон. Сам Симеон почти не спал и почти не ел. Игумен пытался умерить его аскетический пыл, говоря: «Необходимо тебе предаваться хотя бы краткому сну и принимать пищу в меру, дабы ты мог до конца выдержать подвиг постнического жития. Ведь сам Господь говорит в Писании: «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». Но Симеон не унимался. «Хотя пища не оскверняет человека, — отвечал он старцу, — но рождает греховные помыслы, помрачает ум, укореняет страсть, притворяет духовного человека в плотского. Нам же, инокам, подобает днем и ночью поучаться в законе Господнем». Такой, надо сказать, экстремистский ответ. Скажем, если обратиться к Священному Писанию, то мы обнаружим совершенно иное на этот взгляд того же апостола Павла. «Никто и никогда, — пишет апостол, — не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. И это естественно. Плоть — это ведь Божье творение. Тела наши — это подарок нам от Всевышнего. Беречь свое тело, ценить своим здоровьем — это логично с любой стороны. Более того, тела наши, по словам того же апостола Павла, являются храмами живущего в нас Духа Святого, которого мы имеем от Бога. Симеон, похоже, так не считал. Как-то было дело, раздобыл он крепкую жесткую веревку и стянул ею свое тело с такой силы, что веревка местами врезалась в тело настолько, что проникла до костей. В результате тело его покрылось кровоточащими язвами, которые загноились и источали жуткий смрад. Узнавший об этом, Авва Иоанн был в полном ужасе. Операция по извлечению веревки из тела нашего героя была весьма долгой и мучительной. Но Симеон не успокоился. Он первому попавшемуся нищему отдал свою одежду, а сам продолжал и летом, и зимой стоять на столпе голиком. Однажды он чуть не замерз. Братья принесли его в монастырь уже полумертвым. Его отогрели, а когда подвижник пришел в себя, игумен горько упрекнул его: «Тебе, Симеон, не хватает только ножа, чтобы себя умертвить». Но мазохистским изобретением Симеона предела не было. Спустя некоторое время он придумал еще одно жуткое издевательство для себя. Он подогнул под себя ноги и так сел, не вставая на протяжении целого года. Бедра и голени преподобного начали вследствие этого гнить. Вокруг него распространялся нестерпимый смрад. Игумен пригласил врача, но Симеон категорически отказался от лечения. Вот таков был ныне празднуемый святой. Многое нам с вами не понять. Вообще, надо сказать, если бы какой-либо современный монах стал себя вести подобным образом, его моментально бы выдворили из любого монастыря. А тогда, в средневековье, изнурять свою плоть было похвальным. А как же? Тело считалось тюрьмой души. Откуда такой взгляд, принципиально противоречащий Слову Божию? По всей видимости, это некоторая антитеза язычеству, зачастую творившему из плоти культ. Так сказать, противоположная крайность. Слава о великих подвигах Симеона Столпника распространилась по всей Антиохии Сирийской. К нему стекалось множество почитателей. Да и среди церковного духовенства подвижник пользовался уважением. В последние годы его жизни он был даже посвящен в епископский сан. До 40 Симеон не дожил, хорошо еще до 39 дотянул, с таким угробленным здоровьем. Но в те времена это считалось добродетелью. Планка популярности Симеона достигала небес и при жизни, и после его телесной кончины, наступившей в 560 году. Что можно сказать по этому поводу? Трудно, конечно, нам, христианам 21 века, перечитывать подобное жизнеописание святых. Так и распирает внутренний протест, мол, зачем все это? Носить тяжелые цепи вериги на голом теле, раздирающие плоть до кости, ложиться на муравейники или обнажать свое тело под укусы комаров мошкары. Наверное, вправду не стоит. Однако мы не имеем права судить об этих подвижниках свысока. Они, может, и не правы были в выборе того или иного подвига, но это были люди недюжинной воли. Попробуйте сделать то же. Но главное – это полная преданность и посвященность Богу. Безусловно, Господу не нужно, чтобы кто-то резал свою плоть. По всей видимости, это досадное недоразумение. Но вершилось это ведь с целью угодить Богу. Нам-то с вами иногда и пальцем трудно пошевелить, чтобы хоть как-то послужить Всевышнему. А подвижники, такие как нынешний именинник, способны были ради Бога себя на кусочки порезать. Значит, они любили Бога и были безгранично преданы Ему. А это ведь самое главное, чего нам, как правило, ух, как не хватает. Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, о смысле воздержания. Как переправить на другой берег реки волка, козла и капусту, если лодка очень маленькая и вместе с лодочником может выдержать на плаву что-то одно, либо капусту, либо козла, либо волка? Проблема. Если животных оставить на берегу без присмотра, волк козла задерет. А если волка взять в лодку, а козла с капустой оставить, овощи будут съедены. Вы знаете, на самом деле подобные проблемы возникают не только с козлами. Я знаю одного молодого человека, который, увидев еду на столе, набрасывается на нее, будто он из голодного края. Выглядит это зачастую весьма неприглядно. Ну вот представьте себе именинный стол, белоснежная скатерть, изысканная сервировка. Хозяева ждут гостей. Как обычно, кто-то пришел раньше времени, кто-то чуть опоздал. То и дело звонки в дверь. Очередной родственник появляется с цветами и свертком. перед тем, как сесть за праздничный стол и приступить к трапезе, гости еще какое-то время тусуются, общаются друг с другом, шутят, смеются. Тихо звучит легкая музыка. Но когда уже все готово и все в сборе, хозяева приглашают званных к столу, и гости, не торопясь, расшаркиваясь в вежливости и пропуская друг друга вперед, усаживаются. Уже слышатся первые комплименты хозяйке с намеками на аппетитные запахи яств и художественное оформление стола. Но что касается последнего, все уже не так хорошо, как хотелось бы. В меру упитанный юноша, уже минут 20 сидящий за передней частью стола, половину для себя намеченного уже съел. Возле его тарелки навалены объедки, обглоданные кости, грязные мятые салфетки и прочее. Тарелочки с салатами, оливье, селедкой, белочкой сдвинуты с мест и зияют кратерами, образованными ложкой жизнелюбимого детина. Красиво выложенное на блюдо нарезка колбасы и сыра местами обнаруживает их дно. Феденька ласково обращается к сыночку папа. «Неужели ты не мог несколько минут подождать?» «Я хочу есть», — коротко парирует молодой человек, и этот аргумент оказывается неотразимым. И в самом деле, какие здесь могут быть возражения? Человек проголодался, а тут еды полно. С какой стати он должен ждать и мучиться? Эти вот словечки придумали нехорошие. Воздержание, терпение... В нынешнем массовом сознании такие понятия, как выдержка, самоограничение, это больше, чем глупость. Эти слова просто неприличные, бранные, ну, за исключением воздержания в пище, диете, часто по очень простой причине. Лучше уж воздерживаться от обжорства, чем потом испытывать ущербность в сексе. Ну, здесь понятно, какой может быть секс, когда и твое пузо расперло, и у нее живот до колен свисает. Но воздерживаться от секса, по нынешним меркам, это не просто безумие, а враждебные происки дремучего мракобесия и ретроградства. А логика, в общем, понятна. Что такое хорошо? Это когда ты сыт, классно одет, обут, когда в твоей жизни много всевозможных удовольствий. А плохо, когда наоборот. Голодно, холодно. Удовольствие все мимо проходит, а ты слюнками давишься. Представляете, козлу какое искушение быть наедине с капустой и не откушать всего сладостного плода земли. Козел трапезничать желает, а тут ему какие-то доводы пытаются втереть. Мол, капуста не твоя, не ты ее выращивал, и когда ее садили, тебя в расчет не брали. Козлу эти рассуждения по боку. Он будет долго ждать того момента, пока хозяин утратит бдительность, отойдет в сторону или отвернется. И тут уж будьте покойны, козел своего шанса не упустит. Но козел — это животное, ему простительно, что с него возьмешь? А если человек начнет вести себя как козел, это уже хуже. Да, люди тоже животные, млекопитающие, но в них есть нечто, выделяющее их из животного мира – дух. Тело говорит «хочу эту женщину», а дух напоминает «но ведь она жена моего друга». Тело продолжает настаивать на своем. «Ну и что из того, что она чья-то жена? Я-то ее хочу». И она, в общем, не против. Зачем во имя каких-то общественных стереотипов подвергать себя искусственным страданиям? И доводы плоти по-своему справедливы. Ведь страдания от невозможности удовлетворить сексуальное желание довольно мучительны. Так зачем же издеваться над самим собой? Одно дело, когда рядом с капустой сидит хозяин, и любое поползновение козла будет отражено громким ударом по спине плеткой, ревнивый муж-то сгоряча из балкона может тебя выбросить. Но если он в командировке, если лодочник взял с собой в лодку волка, а козла оставил на берегу наедине с капустой, тогда внутренняя борьба, что в тебе пересилит, человеческое или козлиное, тем ты и будешь, либо человеком, либо козлом. Если мы откроем Библию, то с самой первой до последней ее страницы мы сможем наблюсти Божьи старания этих двуногих бесшерстных существ наших предков сделать людьми. Каким образом? Даже при поверхностном знакомстве с Библией мы убеждаемся, что человеком делает не столько разум, сколь совесть и воздержание. Ну вот на первом попавшемся месте читаем. «И благословил Бог Ноя, сынов его, и сказал им, «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, только плоти с кровью ее не ешьте». В своем завете с Ноем Бог обещает выживание, а взамен требует плоти с кровью не вкушать. Почему? Что здесь такого? Кровь – это ведь полезный питательный продукт. Потому что ты должен перестать быть просто животным. Это звери так себя ведут. Скачет, к примеру, зайчик, а за ним гонится волк. Догнал, цап и съел. Нормальное поведение животного. А Бог пытается пошагово воспитать человека. Ты подстрелил эту лань. Не надо на нее тигром набрасываться. Не спеши. Будь человеком. Научись владеть собою. Сначала выпусти из нее кровь. А кровь долго выходит. Тебе есть хочется. А ты жди. Ты не зверь. Ты человек. Ты тот, кто руководствуется не желудком, а духом. Желудок тебе кричит «жрать хочу», а дух тебе говорит «а у меня есть договор с Богом, я должен овладеть собою, и тогда все остальные твари будут моими подчиненными». Я человек, существо духовно-телесное, а не просто животное. Дух во мне главное. Другими словами, есть животная логика, а есть человеческая. Ты пришел в гости. Если в тебе человеческого достаточно, ты без приглашения не станешь хватать все со стола, и ты не полезешь в чужой холодильник. Причем дело здесь на самом деле не в воспитании, а в духовной составляющей. Есть она в тебе или нет? Волнует ли тебя вопрос, а каково будет хозяевам после твоего внезапного посещения плотного аппетитного ужина? У них-то осталось что-то самим поесть? Между прочим, это совершенно не праздный вопрос. У нас частенько ситуация такая бывала. Дом наш сейчас многолюдный, а раньше двери вообще не закрывались. Так вот, иногда вечером Ирина супруга хватится ужин готовить. Холодильник пустой, а тут уже все повытаскивали. По-свойски, так сказать. А детей-то у нас четверо. Сейчас уже повырастали. А раньше маму за юбку хватали. «Мам, дай покушать». Сдерживать свои естественные инстинкты – это свойство именно человеческого начала. И наоборот, когда происходит деградация личности, человек начинает вести себя как обычное животное. Пьянице справить свою нужду на оживленном перекрестке совершенно не составляет проблемы. Давеча один бомж возле центрального рынка на глазах у сотен горожан вообще по-большому справлял свою нужду. Причем на лице у него было изображено удивительное спокойствие. И он по-своему был прав. С какой стати он должен терпеть жуткий дискомфорт в прямой кишке? На самом деле, почему собака может облегчить себя под деревцо, а бомж нет? Несправедливо получается. Выходит, псы имеют больше прав и свобод, чем люди. Собаки вязаться могут где попало, на глазах у честного народа. А люди для подобного вынуждены уединяться, прятаться. Причем в нормальном случае ни с кем попало. И не потому, что у нее течка, у него природный зов. Определенные отношения должны быть. Ответственность за половые контакты. Да, так вот, попутно касаясь темы сексуального воспитания детей, в первую очередь необходимо отметить главный изъян в абсолютном большинстве современных педагогических систем. Это либо недооценка важности такого фактора, как воздержание, либо полное его игнорирование. Мол, зачем себя ограничивать? Захотело дитя девочку, пущай имеет. Только вот главное научить его презервативом пользоваться. Ну и вправду, влечение-то оно в подростковом возрасте очень сильное. Подавлять свою плоть, держать себя в руках, ох, как бывает трудно, да боли тяжко. Разве не логично согласиться с инстинктами, причем теми, которые вложены в нас самим Богом? Ну вот зачем себя истязать этим злосчастным воздержанием? Да, можно себя и не мучить. Захотелось поесть, схватил с прилавка булку и сожрал. Нужду справить, где прижал, там и осквернил кустик. Влечение к женщине возникло, первая, которая согласилась, твоя. Да, все просто, естественно, и никакого насилия над своей природой. Но вот беда. В этом варианте человек уже перестает быть человеком. Довольно часто спрашивают, вот почему Бог, заранее зная слабость Адама и Евы, запретил вкушать плодов с этого злополучного дерева? Да и вообще, зачем было осложнять жизнь первых людей? Вот не было бы этого проклятого растения, и проблем бы не было, и греха первородного. Совершенно верно. Согрешить Адам и Ева не смогли бы, но они также не имели возможности бы и людьми стать. Ну вот давайте еще тысячный раз обратимся к этой притче-сказанию о взаимоотношении первых людей с Богом. Вот представьте себе, весь мир с планетами и звездами, с животными и растениями были сотворены именно для людей. Воображаете, как это много. Этот же райский сад для Адама и Евы, где миллионы всяких цветов, кустов, деревьев, все это Всевышний дарит этой парочке. Представляете, какое спасибо Господу должны бы сказать люди, и с каким уважением и благодарностью относиться к такому могущественному, щедрому благодетелю. Но спасибо для первобытных оказалось многовато. Они еще не знакомы были с чувством благодарности. Но кое-на-что они все же были уже способны. Бог им сказал, «Вот все ваше, все деревья, все груши, все яблоки, все сливы, а вот это деревцо мое. Вам я подарил все». А себе оставил вот эту маленькую яблоньку. Вы уже ее, пожалуйста, не трогайте. Это моя яблонька. Ну, это понятно. Это воспитательный прием. Господу яблонька-то ни к чему. И что совершают Адам и Ева? Они воруют у своего папы яблочко. Помните песню «Я подарю тебе звезду»? Глупость, если вдуматься. Если даже это образ, метафора, в любом случае она выражает неслыханное бахвальство молодого человека перед своей возлюбленной. А Бог реально, в самом прямом смысле, прямее не бывает, подарил человеку мир. Звезд и планет столько, что песчинок на всех пляжах мира окажется в миллиард раз меньше. И вот после всего этого у этого доброго, благого существа уворовать яблочко. Кем после этого оказались Адам и Ева? Нелюдями. И так называемое изгнание из рая – это не кара Божия. Это беда, которая заключается в нравственном падении, в потере ими человеческого достоинства со всеми вытекающими из этого последствиями. А без дерева никак не обойтись. Райское дерево – это моральный тренажер. Хочется, а нельзя. Хочется есть, а я не буду. Штанга тяжелая, бросить бы ее на землю, а я буду ее толкать. Вставать на работу утром тяжко, а я пересилю себя. Хочется девчонку в постель затащить, без каких-либо дальнейших обязательств. А я преодолею свою плоть человеческим духом и останусь на высоте своего божественного призвания. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.